может войти в 14-й пакет санкций. Сами министры иностранных дел и обороны стран ЕС сегодня встречаются в Люксембурге. Россия второй по объему поставщик СПГ в Евросоюз. Российские дипломаты обратились в МИД Турции из-за того, что все больше российских туристов не могут попасть в Латинскую Америку через Турцию. Россиян просто не пускают дальше Стамбула. Эксперты говорят о грубом нарушении прав наших граждан. Агентство РИА Новости сообщило о создании системы защиты важных объектов от беспилотников. Она получила название «Пятница». Кто стал разработчиком публикации, не говорится. Официально систему представят на форуме «Армия-2024» в августе. Эти и другие темы в нашем эфире. Евросоюз может включить поставки российского СПГ в новый пакет санкций. Об этом рассказал глава МИД Швеции Тобиас Бильстрём. Сегодня главы МИДов и Минобороны ЕС встречаются в Люксембурге. Обсуждать будут, помимо новых ограничений, еще и увеличение поддержки Украины. Особое внимание в этом вопросе уделят боеприпасам и системам ПВО, говорится в материалах к заседанию. Поставки сжиженного природного газа до сих пор под европейские санкции не подпадали. Ограничения ввели только на импорт нефти и нефтепродуктов. При этом за прошлый год Европа импортировала рекордное количество СПГ из России – больше 131 миллиарда кубометров. Лидером среди стран Союза стала Франция. За прошедший февраль она закупила газ на 322 миллиона евро. Президент Макрон говорил, что не видит противоречий в закупке российского СПГ. Он отметил, что его закупают по всему миру. Комментирует ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
Европейцев несколько расслабляет ситуация последних двух зим, когда зимы были очень теплые, и европейцы проходили их довольно легко, и оставалось очень много газа в подземных хранилищах, а значит, в течение лета нужно меньше покупать. И вроде как уже кажется, что можно спокойно проходить без российского газа отопительные сезоны, а значит, можно и санкции против него вводить. И пока что они подходят к СПГ по нескольким причинам. Во-первых, это более мягкий вариант по сравнению с трубопроводными поставками. Потому что если они ведут санкции против российского трубопроводного газа, тогда Россия будет вынуждена просто сократить добычу, и с рынка мирового вообще уйдут эти объемы. А если они ведут санкции против российского СПГ, они рассчитывают, что произойдет эффект такой же, как был в нефтяной отрасли, когда российский СПГ в итоге уйдет на азиатские рынки, а тот, кто был на азиатском рынке, придет на европейский рынок. То есть, по крайней мере, суммарный объем предложения на мировом рынке не уменьшится, просто мы поменяемся рынками сбыта. Соответственно, для них это будет менее болезненно, хотя это тоже приведет к росту цен, и это им нужно понимать. Второй момент – это позиция Соединенных Штатов. Европейцы согласуют свою политику в отношении России с Соединенными Штатами и санкции и так далее. Соединенные Штаты еще давно, в общем-то, 1 апреля 2022 года ввели запрет на импорт к себе российского СПГ и активно давят на российский сжиженный природный газ. И не факт, что запрет на импорт СПГ сейчас будет принят в 14-м пакете санкций. Может быть, кто-то его и заблокирует. И вполне возможно, что это могут быть даже страны, которые не покупают его напрямую. Та же самая Венгрия. Венгры понимают, что если отказываться от российского СПГ, а мы сейчас второй по объему поставщик СПГ на европейский рынок и уступаем только Соединенным Штатам, то это вызовет определенный дефицит на европейском рынке, и цены поднимутся все. Поэтому для Венгрии, например, тот же самый российский трубопроводный газ станет дороже, если возникнет дефицит на рынке в целом. Поэтому и венгры в том числе могут заблокировать его.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Россия является вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в ЕС. На ее долю приходится 19% импорта. Больше поставляет только США с долей в 48%. Крупнейшим импортером российского СПГ в прошлом году стал Китай. Как на Россию повлияют возможные санкции против поставок СПГ, говорит независимый эксперт Дмитрий Лютякин.
С точки зрения последствий, давайте поговорим, наверное, по цифрам. Давайте так, Российская Федерация в лице там двух компаний, это «Новатэк» и «Газпром», поставляли в Европу, вот если смотреть по СПГ, порядка где-то там 50% от всего объема, который мы выпускали. Выпускаем мы 33 миллиона тонн СПГ в год, и вот из них там 50% по ряду источников как раз уходило в направлении Европы. Это достаточно ощутимо для российских компаний, потому что придется, соответственно, искать альтернативу этому рынку. Объем достаточно достаточно тоже существенный. А планы вообще у России были там до 100 миллионов тонн раскачать объема производства. И поэтому без наличия там хорошего платежеспособного спроса, причем еще и близкого, это достаточно такая становится нетрудно реализуемая стратегия, но с определенными затруднениями, с которыми, естественно, придется разбираться там российским компаниям и российскому политическому эстеблишменту. Доля, соответственно, российского СПГ в Европейском Союзе, она была за 22-23 год порядка 15-16%. Тоже достаточно существенная доля. Поэтому отказаться можно, найти замену, скорее всего, тоже можно, потому что достаточно много стран и компаний, которые поставляют СПГ в регион. Это и компании из Соединенных Штатов, и из Австралии, и из Катара. Поэтому здесь есть, на самом деле, и конкуренция, и плюс еще есть возможность замещать газ другими видами топлива, в том числе альтернативной энергетикой. За последний там год, например, если так посмотреть, Европейский Союз порядка на 15-17% снизил объем потребления газа вообще в целом, именно благодаря тому, что и погодные условия были достаточно благоприятные, плюс смогли нарастить альтернативные источники получения энергии, которые дают возможность как раз там от ископаемых видов топлива отказываться начинать там в большей степени, чем потребляли их раньше.
Независимый эксперт Дмитрий Лютягин о возможном запрете в ЕС российского СПГ сегодня было сказано впервые. Ранее в Еврокомиссии говорили, что новый санкционный пакет будет, вероятнее всего, содержать не новые ограничения, а меры против обхода уже действующих. Также отмечалось, что 14-й пакет могут принять весной, но возможны трудности в согласовании. Российские дипломаты обратились в МИД Турции из-за того, что все больше российских туристов не могут попасть в Латинскую Америку через Турцию. Россиян, летящих с пересадкой, просто не пускают дальше Стамбула. Причины называют крайне неубедительные. Российские эксперты говорят о том, что права наших граждан грубейшим образом нарушаются. Но сделать пока никто ничего не может. Иван Медведев подробнее.
Российские дипломаты в Турции отслеживают ситуацию с транзитом россиян через Стамбул в страны Латинской Америки на фоне сложностей в аэропорту, рассказал РИА Новости генконсул России в Стамбуле Андрей Буравов. В эти выходные поступили новые сообщения о том, что гражданам России компания Turkish Airlines не дает вылететь в страны Латинской Америки. Речь прежде всего о Мексике и Аргентине. Так, россиянина, который летел на концерт Мадонны в Мексику, развернули еще до того, как он успел дойти до паспортного контроля. Аналогичные инциденты случались и ранее, но тогда формальным поводом для отказа могло быть то, что у путешественника нет обратного билета. Теперь же пассажирам с российскими паспортами могут отказать просто потому, что в нем слишком мало отметок, то есть у пассажира плохой туристический бэкграунд. Или отказ из-за отсутствия визы в США, Канаду или Великобританию. Некоторым просто говорят, что в Мексике или в Аргентине русских не ждут и разворачивают, рассказывает вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян. Хотя в самих Мексике и Аргентине так не говорят, там просто молчат. Но возникает вопрос, при чем тут турецкая авиакомпания? А точнее, даже не авиакомпания, а охранное предприятие «Газен Секьюрити», продолжает Артур Мурадян.
Причем отказы получают не от самого перевозчика, а от некой частной компании «Газен Секьюрити», которая перед проходом на посадку проверяет паспорта и посадочные, и тем самым отфильтровывает россиян. По-прежнему звучат те же непонятные для любого вменяемого человека формулировки о том, что недостаточная история путешествий, что у вас нет виз США, Канады или Великобритании. При всем при этом неформальным поводом к отказу, ни какими-то документальными фактами подтверждения таких отказов по-прежнему перевозчики не заморачиваются, в частности, турецкие авиалинии Turkish Airlines. Конечно, все это связано с тем, что Мексика сейчас является основным каналом незаконной миграции в США, но здесь возникает много вопросов, какое к этому отношение имеют турки, почему столь придирчивым вниманием сильно страдают авиакомпании других международных хабов, как арабских, так и даже европейских. Но пока выглядит так, что если вы собрались в Латинскую Америку, лучше воздержаться от полетов турецкими перевозчиками и выбрать более, скажем так, спокойные с точки зрения продолжения маршрута варианты перелета.
По словам главного редактора портала Авиа.ру Романа Гусарова, с точки зрения международных авиационных законов и правил, это абсолютно незаконно. Даже если у перевозчика есть хоть какие-то основания для того, чтобы не пустить транзитного пассажира на борт, развернуть его должны в начале маршрута, то есть в России, но никак не в точке пересадки. Но тем не менее, подобные случаи с россиянами в Турции происходят все чаще, продолжает Роман Гусаров.
Боюсь, что турецкая сторона пользуется тем, что компенсацию это можно будет истребовать только в международном суде, а международные суды или, как мы понимаем, возможность, да, вообще судиться на территории той же Турции у российского гражданина ограничены. Поэтому они поступают таким образом, прекрасно понимая, что по большому счету мало кто рискнет с ними судиться и даже создать этот прецедент. Вот пока прецедент не будет создан, наверное, и они будут поступать подобным образом.
За последний месяц число таких случаев достигло 1000. И в СМИ уже появлялась информация о том, что пострадавшие готовят коллективный иск. Иван Медведев, Бизнес FM.
В России создали систему защиты объектов от атак дронов. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Цифровая система безопасности получила название «Пятница». Скрытых смыслов в нем нет. Просто в этот день недели придумали сам проект, говорят разработчики. Их имена не раскрываются. «Пятница» сможет управлять разрозненными устройствами на больших площадях, распознавать тип БПЛА и выбирать необходимый тип воздействия. Официально систему должны представить в августе на форуме «Армия-2024». Когда она заработает для охраны промышленных и других объектов, данных нет. Вопрос внедрения защиты от дронов как раз самый актуальный, комментирует военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.
Собственно, речь идет, по сути, о комплексной системе противовоздушной обороны от дронов объектов народного хозяйства, если можно так выразиться. Ну, то есть речь идет о защите предприятий, которые в обычной жизни защищаются так же, как и любые другие населенные пункты, города, колхозы, совхозы и так далее. То есть защищаются вооруженными силами. А в данном случае речь идет о защите самостоятельной, то есть защите, которую предприятия могут сами обеспечить. Прежде всего, речь идет об обнаружении беспилотников, обнаружении дронов, информировании об обнаружении дронов приданных либо внешних систем противовоздушной обороны. О постановке помех, если это возможно. Такого рода систем сейчас создается несколько, ну, насколько можно судить, по средствам массовой информации, по заявлениям, в том числе Министерства обороны. То есть системы оповещения и координации действий по отражению налета дронов, они разрабатываются, создаются, ну и надеюсь, что в крайне сжатые сроки такие системы поступят на оснащение предприятий, которые могут подвергнуться атакам дронов. Собственно, по сути, речь идет о создании систем ПВО объектов двойного назначения. Пока до внедрения, наверное, еще есть какое-то время, но, вероятно, в ближайшее время это будет сделано, потому что это необходимо.
Военный эксперт Дмитрий Корнев. А вот на Украине уже применяется другая разработка – портативный подавитель дронов «Гюрза». Он оснащен искусственным интеллектом, который способен самостоятельно принимать решения о включении и выключении нужных частот для подавления беспилотников.
Реклама. Какие тенденции определяют рынок? Как получить высокую доходность? Почему особая роль отводится юаню? Об этом старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в проекте «Интеллектуальный капитал».
Есть такая китайская поговорка: по ошибке можно только купить, но нельзя по ошибке продать.
На этой неделе с понедельника по пятницу на Business FM. ПАО ВТБ. До 5 мая при поддержке АО «Россельхозбанк» идет уникальный гастрономический фестиваль «Свое в городе». Специальные меню из фермерских продуктов предложат своим гостям более 500 ресторанов. Ищите участников фестиваля на сайте своевресторане.рф. 18+. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вы слушаете Бизнес FM. Компании и корпорации.
В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
Отчеты и планы.
ВТБ заявили, что по итогам апреля текущего года число розничных клиентов банка превысит 20 миллионов человек. Ключевыми драйверами роста стали перезапуск зарплатных пакетов для клиентов банка, рост ставок по сберегательным продуктам, развитие онлайн-банка, увеличение количества отделений и усиление курьерской доставки. По словам заместителя президента председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, в ближайшие 3 года число розничных клиентов банка достигнет 35 миллионов человек. «Спортмастер» запустит сеть монобрендовых магазинов спорттоваров итальянской марки «Каппа», пишет РБК. На данный момент ритейлер ищет подходящие площадки. Первые торговые точки планируется открыть весной 2025 года. Других подробностей не приводится. В настоящее время товары «Каппа» можно приобрести в «Спортмастере», а также на маркетплейсах. Норникель создаст совместное предприятие с Китаем для строительства нового завода. В КНР расположатся плавильные мощности по медному концентрату. По словам президента компании Владимира Потанина, это приблизит товар к месту потребления, а финальный продукт будет продаваться как китайский, за счет чего его будет сложнее санкционировать. Проект выгоден не только экономически. На Китай приходится 50% потребления никеля и меди, но и экологически. У КНР есть для этого необходимые технологии. Открыть предприятие планируют до середины 2027 года. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
В Москве 13:15. У микрофона Олег Овчаренко. Здравствуйте. Германская компания КНАУ, крупнейший в мире производитель стройматериалов, передает российский бизнес местному менеджменту. Об этом сообщают немецкие СМИ. Стоимость сделки не уточняется. Кроме того, еще предстоит получить одобрение со стороны российских ведомств. Сборы картины «Летучий корабль» превысили 1 миллиард рублей на 5-й неделе проката. Сказочный мюзикл по мотивам одноименного советского мультфильма до недавних пор каждые выходные возглавлял рейтинг по кассовым сборам, но в последний уикенд на первое место по сборам за выходные выбился дебютант фильм «100 лет тому вперед» по мотивам книги Кира Булычева. В Москве на этой неделе будет тепло. Конец апреля обещают преимущественно солнечным. К середине недели до 18 градусов, местами до 20. Пик тепла придется на четверг. В то же время возможны небольшие дожди. Эти и другие темы в нашем эфире. Немецкий производитель стройматериалов КНАУФ продает российский бизнес местному менеджменту. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на пресс-релиз компании. Стоимость сделки не уточняется. КНАУФ планирует сохранить рабочие места более 4000 сотрудников. Компания работала в России больше 30 лет. Она производит стройматериалы и смеси, включая цемент. У нее в стране 20 предприятий, в том числе в Краснодарском крае, Астраханской, Нижегородской, Тульской, Челябинской областях, а также в других регионах. Ранее немецкие СМИ сообщили, что продукция как минимум двух компаний КНАУФ и WKB Systems использовалась для восстановления Мариуполя в ДНР. В ответ на это главный офис КНАУФ заявил, что осуждает действия России на Украине и соблюдает все европейские санкции. Позже в Минэкономике Германии заявили, что возможное участие немецких компаний в восстановлении Мариуполя должно расследоваться прокуратурой. Во сколько российские менеджменту обойдется сделка по покупке КНАУФ и может ли компания уйти, чтобы потом вернуться, говорит промышленный эксперт, доктор экономических наук Леонид Хазанов.
На мой взгляд, объявление КНАУФ о том, что он уходит из России, может быть связано с тем, что на нее оказано давление со стороны властей США и Европейского Союза. КНАУФ держался, что называется, до последнего конца, но вот сейчас это сделает. И тут есть два варианта. Первый вариант, КНАУФ передает свои предприятия, по сути, собственному российскому менеджменту с опционом на обратный выкуп после того, как вся ситуация вокруг России утрясется, санкции будут сняты. Второй возможный вариант – это сторонний инвестор. Этот инвестор может быть как и строительной индустрии, как и не связанный с ней. Но мне кажется, вот если брать строительную отрасль, то потенциальным инвестором может выступить компания «Волма». Она является одним из крупнейших производителей строительных материалов в России. В принципе, у нее похожие продуктовые линейки с «Налфом». Поэтому ей было бы интересно получить ее активы. Что касается суммы сделки. Но мне кажется, КНАУФ, если продавал свои предприятия, ну, наверное, торговался задолго, а реально продал, наверное, миллионов за 400-500 евро. Хорошие активы, да, хорошая бытовая сеть, товарные связи с магазинами, стройками и так далее. Все это дорогого стоит. Вернется ли в канал в Россию? Большой вопрос. Но надеюсь, что когда-нибудь вернется. Я думаю, что в КНАУФе тоже на это надеются. Они в России-то основательно работали несколько десятков лет, поэтому им есть что терять в нашей стране.
Промышленный эксперт Леонид Хазанов. Если продажа компании повлияет на производство, то заменить продукцию КНАУФ на российском рынке будет сложно. Ее часто используют для отделки недвижимости бизнес-класса, говорит руководитель дизайн-студии «Студио 25», авторские интерьеры Ярослав Ряжский.
смеси, гипсокартон, профили и так далее, все производилось в России. Это суперактуальные товары и позиции на рынке. То есть мы на всех объектах используем и как раз, наверное, старались всегда использовать Кноут, потому что это бренд качества и предсказуемый результат. Если все это останется на рынке и будет работать, это будет замечательно, потому что в случае ухода понадобится в любом случае рынку какое-то время перестраиваться, то есть это может быть проблема. Есть опыт, когда вроде как производство остается в стране, но за счет менеджмента подхода и целеполагания страдает качество. И для нас всегда Кноут был таким эталоном определенным, и даже там все технологические подходы мы стараемся всегда строителей подвязывать именно к тем решениям, которые были разработаны Кноутом, к которым есть доступ. И там относительно всего, то есть относительно возведения там каркасных перегородок, относительно подхода к качеству отделки стены и тому подобное.
Они не самые дешевые, да, Кноуф?
Да, Кноуф не самый дешевый, то есть это все-таки бренд такого премиального уровня, есть альтернативы и дешевле, но в тех ремонтах там бизнес плюс и выше используется Кноуф в 90% случаев.
Руководитель дизайн-студии «Студио 25» «Атурские интерьеры» Ярослав Ряжский в КНАУ заявили, что сделку по продаже компании еще предстоит согласовать с российскими ведомствами. Сборы фильма «Летучий корабль» превысили 1 миллиард рублей, сообщает сайт «Кинобизнес.ком». Фильм в прокате пятую неделю. Сюжет строится вокруг царевны Забавы, которую отец пытается выдать замуж за богатого иностранца Полкана. Но девушка встречает матроса Ивана и решает сбежать с ним от отца на летучем корабле. Автор экранизации Илья Учитель, сын кинорежиссера Алексея Учителя, который стал продюсером ленты. Успешная касса была предсказуемая. Это коммерчески успешный фильм для семейной аудитории, считает владелец компании «Люмен», член Ассоциации владельцев кинотеатров России Павел Паникоровский.
Мне кажется, попадание в аудиторию, родители повели своих детей на тот бренд, который напомнил с детства. Картина попала в запрос зрителя, и это обуславливает во многом его хорошие сборы. Большинство на рынке так и прогнозировали, что он перескочит за миллиард. Это достаточно прогнозируемо было. Хорошая картинка, мощная реклама, хорошая история. Если люди хотят за него заплатить и купить билет, значит, это хороший фильм, на мой взгляд. Ну, это оценка коммерческая. Оценки культурные, более сложная материя, там у каждого свой вкус. Сам не смотрел. Хочу с ребенком сходить на.
Владелец компании «Люмен» Павел Паникоровский. Не стоит преувеличивать результаты успеха «Летучего корабля». Могло быть и лучше. Ажиотажа вокруг фильма не видно, считает независимый кинокритик Иван Афанасьев.
Я скажу, что ажиотажа я наоборот не вижу, потому что, несмотря на очень выгодные исходные данные, то есть это экранизация известнейшего мультика, который весь разбежался на цитаты и крылатые выражения и образы, несмотря на, в общем, неплохую промо-компанию, фильм только сейчас собрал миллиард, несмотря даже на то, что есть очень сильный запрос на эскапизм, на какие-то фильмы, которые позволяют убежать от реальности и так далее, несмотря на все это, фильм только сейчас собрал миллиард, ну, в общем, это для такого кино, честно говоря, это уже, ну, не очень авторитетная цифра. Мне кажется даже, что тут правильнее будет сказать, что фильм довольно плохо собирает, и ажиотажа вокруг него нет.
Независимый кинокритик Иван Афанасьев. До сих пор сказочный мюзикл «Летучий корабль» по мотивам одноименного советского мультфильма каждые выходные возглавлял рейтинг по кассовым сборам. Но в последний уикенд на первое место по сборам за выходные выбился «Дебютант». Фильм «100 лет тому вперед» по мотивам книги Кира Булычева. Фильм вышел 18 апреля. За выходные он заработал 313,5 миллионов рублей. А «Летучий корабль» за тот же срок около 48 миллионов. Наконец, хорошая погода в Москве. Несмотря на небольшие дожди, конец апреля обещают преимущественно солнечным. К середине недели до 18 градусов, а местами и до 20. Пик тепла придется на четверг. В воскресенье вечером москвичи опубликовали фото редкого явления – продолговатого облака. Оно появляется перед грозой и наступающим холодным фронтом. Подробнее о погоде руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
находится. Москва и Подмосковье вообще, так сказать, на каком-то особом положении, потому что здесь дневные температуры 10-15 градусов, ночь на среду еще могут быть небольшие низкие температуры, порядка 1-3 градусов тепла, а по Москве и по области, но в целом дневная температура будет радовать. 10-15 градусов тепла – это вполне достойно для третьей декады апреля. Изменения погоды, но изменения погоды, скажем так, в сторону тепла и дождей произойдут в четверг. Здесь мы ждем теплый сектор, ну, который предваряется теплым фронтом, на котором пройдут дожди. Теплый сектор очередного южного циклона, уже четвертого по счету. И температура повысится до 15-20, а в пятницу до 20-22 градусов. То есть впереди у нас относительно прохладное начало. Относительно, говорю, прохладное, потому что это тоже температура выше нормы. И достойное продолжение недели в четверг и пятницу, повышение температуры и опять плюс 20 градусов.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Сегодня в Москве до плюс 18 возможны небольшие дожди.
Продолжительность жизни.
Полезные бактерии помогают нам защищаться от инфекций. Выработкой антител в организме занимаются лейкоциты – белые кровяные клетки. Антитела, в свою очередь, связываются с вирусами или бактериями, чтобы помешать им проникнуть в клетки тела.
Журналист Алена Копылова.
Существуют миллионы разных типов лейкоцитов, и от их разнообразия зависит сила иммунитета в нашем организме. Швейцарские ученые выяснили, что разнообразие антител в крови напрямую связано с разнообразием микробиома. Сам микробиом в производстве антител напрямую не участвует, но, попадая в кровь, бактерии стимулируют иммунные ткани на создание антител. Стойкость и разнообразие иммунитета напрямую зависят не только от того, какие бактерии составляют микробиом, но и от того, когда они попали в организм и в какой последовательности. Ученые продолжают исследовать механизмы, которыми микробы связаны со здоровьем человека. Одно из важных направлений – разработка планов питания, которые позволят корректировать состав микробиома, а также изучение вопроса, как микробиом меняет нашу реакцию на те или иные продукты. Как выяснилось недавно, микробиом влияет и на психическое состояние человека. Сейчас ведется разработка препаратов на основе микробиома для работы с психическими заболеваниями. Такие лекарства назвали психобиотиками.
Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
В Москве 13 часов 27 минут. Студия Олеся Потапова. Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду. Инцидент произошел в Яковлевском городском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, один из разгонных блоков упал во дворе многоквартирного дома. Никто не пострадал, разрушений также нет. Правительство поддержало законопроект Минфина и предложение президента о продлении программы семейной ипотеки до 2030 года. На выполнение проекта в ближайшие два года потребуются дополнительные расходы из федерального бюджета в размере почти 650 миллиардов рублей. Программа семейной ипотеки была запущена в 2018 году и должна завершиться 1 июля этого года. Она позволяет семьям с двумя детьми получить ипотеку под 6% годовых на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке, а также на частный дом или его строительство. Прокурор запросил 5,5 лет колонии москвичу Юрию Каховцу по делу о военных фейках. Летом 22 года он принял участие в опросе, который проводила Радио Свобода, но объявлено нежелательной в России организацией СМИ иноагентом. Тогда речь шла о военном конфликте на Украине и событиях в Буче. В марте прошлого года против Каховца возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют распространение фейков по мотивам ненависти либо вражды. Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. В России утвердили новое расписание единого госэкзамена с учетом возможности пересдачи одного из предметов 4 и 5 июля, сообщили в Рособорнадзоре. Возможность пересдать предмет предоставляется всем выпускникам без исключения. Однако стоит иметь в виду, что действительным будет только результат пересдачи. Первый полученный результат будет аннулирован, предупредили в ведомстве. Сроки проведения экзаменов изменены с учетом того, чтобы выпускники успели получить свои результаты ЕГЭ по всем сдаваемым предметам и принять решение, необходима ли им пересдача. Германская компания Knauf собирается передать российский бизнес местному менеджменту. Крупнейший в мире производитель стройматериалов проработал в России более 30 лет. Компания собирается весь бизнес в России передать под местное управление, чтобы в будущем сохранить рабочие места. И о погоде. В Краснодаре днем плюс 23 градуса, в Самаре до плюс 27, в Нижнем Новгороде сегодня плюс 17, в Калининграде плюс 5. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
Половина второго в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Здравствуйте. В России протестируют электронные студенческие билеты и зачетки. Эксперимент начнется на этой неделе, следует из постановления премьер-министра. Студенты колледжей и вузов, а также ординаторы и аспиранты добровольно смогут перевести свои студенческие формат QR-кодов. Украинский тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук судится в спортивном арбитражном суде с Украинской ассоциацией футбола. Та лишила Тимощука, одного из самых титулованных игроков в истории соседней страны, не только всех наград, но и тренерской лицензии. В России на 70% выросла потребность в специалистах со знанием китайского языка. Это данные сервиса HeadHunter. Из почти 9000 подобных вакансий треть приходится на Москву. Эти и другие темы в нашем эфире. Эксперимент по внедрению электронных студенческих билетов и зачеток пройдет в России. Судя по постановлению премьера Мишустина, пробный период начнется 25 апреля, а закончится 31 декабря уже следующего 2025 года. Эксперимент пройдет на добровольной основе и коснется студентов колледжей и вузов, ординаторов и аспирантов. Их студенческие билеты переведут в электронный вид, после чего они появятся в личном кабинете, на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода. Код можно будет использовать при покупке льготных билетов на транспорт, в театры и музеи. На самом деле, многие вузы уже перешли на электронные студенческие зачетки. Новость в том, что это попробуют теперь по всей России, говорит профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанки.
Перевод документооборота в электронный вид, безусловно, продвигает развитие и нашего общества, и экономики на цифровые рельсы, сокращает бумажные обороты и позволяет избегать мошенничества. В некоторых университетах, в частности, в Высшей школе экономики, давно перешли на электронные зачетки. Были некоторые серьезные опасения. Форма зачетки, она регулируется документами еще 1937 года. И при переводе, допустим, из одного университета в другой требуется выписка из зачетки, а вовсе не та или другая справка. Поэтому там приходилось менять некоторые документы. Переход на добровольной основе и эксперимент, и если риски не осуществляются, дает возможность изменить предыдущие регламенты по бумажному документообороту. Школы ведь тоже сделали шаг. Электронные дневники, электронные журналы. Да, нередко на первых порах это идет с дублированием на бумажных носителях. Но постепенно, когда все осваивают эту технологию, конечно, переход уже на электронные форматы становится гораздо более приемлемым. И даже и студентам это будет очень удобно.
Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Что думают сами студенты по поводу электронных зачеток и документов, удостоверяющих их статус? Говорит студент третьего курса финансового университета при правительстве Сергей Мамиканян.
Студенческие у нас обычные, физические, бумажные, а зачетки уже давно в электронном виде, достаточно удобно. Можешь в режиме онлайн наблюдать за своими результатами и понимать, хватает ли тебе баллов по тому или иному предмету. Насчет студенческих никогда особо не запаривались, потому что они не так часто нужны нам, но все-таки приятно иметь его вот так вот в физическом виде. Какое-то понимание присутствует, что ты уже студент, у тебя есть документ. Вход в университет у нас не по студенческим, а по карточкам, поэтому нужды в них особой нет. Редко их как бы спрашивают. Они в основном нужны, если вот как раз-таки нет карточки, тогда и спрашивают студенческие.
При этом, пока идет эксперимент, цифровые документы не отменяют обычные. Студенты смогут пользоваться любой версией. Но, как показывает многолетняя практика некоторых вузов, студентам больше нравится электронная версия. Украинский тренер «Зенита» судится с Киевом в спортивном арбитражном суде. Член тренерского штаба питерского клуба Анатолий Тимощук сегодня оспорит в КАС решение Украинской ассоциации футбола лишить его тренерской лицензии и всех наград за работу в России. Тимощук – чемпион Украины, России, Германии и Казахстана. Один из самых титулованных игроков в истории своей родины. Он посещал в больнице украинских бойцов АТО, но одновременно с этим попал под антироссийские санкции Киева. О том, каким может быть решение спортивного суда в Лозанне, рассказывает Вера Сапрыкина.
В марте Тимощуку исполнилось 45 лет, и уже 2 года он работает ассистентом главного тренера «Зенита», формально без лицензии. Играть за клуб он начал еще в 2007-м. На Украине он уже был звездой. В составе донецкого «Шахтера» он 3 раза становился чемпионом страны и 1 раз обладателем местного суперкубка. «Зенит» отдал за Тимощука 20 миллионов долларов. Для постсоветского пространства это был рекордный трансфер. В первом же сезоне он стал капитаном команды, вместе они выиграли чемпионат России, а в 2008-м – Кубок и Суперкубок УЕФА. Уже в следующем году его забрали в Баварию. Там спортсмен провел 4 года и в 2013-м вернулся в «Зенит». Тут уже приближался Майдан, а в карьеру футболиста начала вмешиваться политика. В 2015 году встал вопрос, вызывать ли Тимощука в украинскую сборную. В свои 37 спортсмен признавался, что очень хотел бы выступить на чемпионате Европы. По официальной версии все сложилось удачно. Контракт с «Зенитом» закончился, подвернулось предложение от политически нейтрального казахстанского клуба «Кайрат». Неофициально журналисты писали, что если бы не проблемы со сборной Украины, он остался бы в Петербурге. Когда Тимощук уехал в Киев на сборы, появилась новость. Национальная сборная вместе с Тимощуком посетила в госпитале раненых украинских военных, участников антитеррористической операции против ополченцев Донбасса. В России это, конечно, вызвало какие-то споры, но отмены спортсмена не последовало. Примечательно, что даже журналисты «Россия-1» говорили, что он гражданин Украины и, цитата, «приехал туда не к головорезам правого сектора, а к бойцам ВСУ». Украина тогда из группы не вышла. Вскоре Тимощук завершил карьеру, получил тренерскую лицензию и отправился работать в «Зенит», где стал правой рукой главного тренера Сергея Симака. 24 февраля 2022 года Тимощук написал в своих соцсетях: «Нам нужен мир ради наших детей и родителей, ради жизни на земле». Но остался работать в «Зените». Это и стало причиной того, что в марте того же года контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение лишить его лицензии, всех завоеванных на Украине титулов, а также пожизненно запретить ему заниматься футбольной деятельностью в стране. Также УАФ обвинила его в отсутствии публичных заявлений по ситуации на Украине. В январе прошлого года спортсмен попал в санкционный список Украины, у него заблокировали активы в стране и лишили госнаград. Ситуация с лишением тренера лицензии беспрецедентна, поэтому и предположить, чью сторону займет КАС, очень сложно, говорит профессор кафедры менеджмента спорта и активного досуга РЭО имени Плеханова Алексей Классов.
Когда он уезжает в другую страну, обычно национальная федерация просто подтверждает его квалификацию. Но в случае, если она аннулируется, надо тут посмотреть, что является основанием. Взгляды не могут являться основанием. Упреков от работы в России нет. Фактически его лишают права заниматься работой по профессии. Если она аннулируется, то получается, он должен пройти процедуру нового получения. И в этой ситуации тоже очень необычно. В принципе, он может ее получить легко в России. России. Нигде не сказано, что это должен быть именно гражданин России. Мало того, если не была предусмотрена процедура лишения без изменения устава внутреннего футбольной ассоциации Украины, это невозможно. И, соответственно, суд с высокой долей вероятности может встать на его сторону и восстановить его в правах.
Что касается решения о лишении Тимощука титулов, то в подобных ситуациях КАС действительно неоднократно вставал на сторону команды спортсменов, не находя юридической подоплеки. Однако в последние пару лет это не касалось россиян. Так суд отклонил претензии фигуристки Камилы Валиевой и тяжелоатлетки Татьяны Кашириной. Но в обоих случаях их признавали виновными в нарушении антидопинговых правил. К тому же Тимощук, судя по всему, остается гражданином Украины, о намерении получить российский паспорт он не говорил. Были только сообщения о том, что он подавался на румынское гражданство, но об этом писала только украинская пресса. Вера Сапрыкина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
Напомню, что украинская группировка «Правый сектор», о которой говорилось в сюжете, признана в России экстремистской организацией и запрещена. В России резко вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка. За первый квартал он увеличился на 70% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщает HeadHunter. Из более 9 тысяч таких вакансий более трети приходится на столицу. При этом со знанием китайского наиболее ценятся не только переводчики, но и менеджеры по логистике и закупкам, а также специалисты по продажам. На что обращают внимание работодатели при выборе таких специалистов? Бизнес FM поговорил об этом с представителями компании.
Директор консалтинговой компании по работе с Китаем VM Partners Дарья Мушта.
Очень многие, выпускаясь в 10-х годах, шли работать в логистику, шли работать менеджерами. Кто-то вообще поменял профессию. И тех, кто работает именно с китайским языком и обладает вот довольно-таки хорошей базой как языка, так и менеджмента, от силы несколько тысяч по всей России. Поэтому сейчас желание крупных корпораций найти таких специалистов, оно очень сильно противоречит вообще возможностям рынка. Если нужен не базовый перевод, а знание именно ментальности китайцев, умение работать в рамке какой-то менеджерской, пушить проекты и доводить их до конца, это немножко другого уровня специалисты. Они дорогие, их мало. Мы подбираем китаистов, которые не просто говорят на китайском языке, но и в том числе такие очень активные, мыслят в рамках такой менеджерской позиции по доведению проекта и получению результата.
Экс-вице-президент по Восточной Европе китайской компании Lenovo Глеб Мишин.
Я, конечно, наблюдаю по рынку, что спрос на особенно специалистов логистического профиля с китайским языком вырос просто многократно. Специфика исключительно, наверное, желанием понять, не ошибиться, так сказать, в формулировках и общаться с китайцами на их языке, потому что любая ошибка логистическая может просто очень дорого обойтись. Когда нужно знать китайский язык, лучше пригласить переводчика. В основном китайцы сами и приглашают, причем они предлагают говорить нам на русском языке, как правило, в этой ситуации. И переводчик переводит на китайский.
Глава логистической компании TransAsia Logistics Кирилл Латинский.
Когда мы, как логистическая компания международная, ищем сотрудников, именно логистов, которые будут заниматься направлением Китай-Россия, мы, разумеется, отдаем предпочтение сотрудникам, которые владеют китайским языком. И в нашем сейчас распоряжении такие сотрудники есть. У нас есть логист, который занимается автомобильными перевозками из Китая. Этот логист владеет китайским языком. У нас есть представитель группы компаний. Он владеет отлично китайским языком, проживает там порядка 20 лет. И за счет этого у нас уровень коммуникации с нашими китайскими партнерами. Нам не просто язык нужен, чтобы человек был китайский, но этот человек еще должен быть специалистом из международной логистики. Мы недавно в команду приняли сотрудника, который находится в Находке на Дальнем Востоке. И это сотрудник, который занимается мультимодальными перевозками, в том числе из Китая. И сотрудник владеет китайским языком. И не только китайским, но еще и корейским.
Среднемесячная зарплата для специалистов со знанием китайского языка в России выросла за последний год почти на треть. Сейчас она составляет 82 тысячи рублей. Причем англоговорящим соискателям работодатели таких же вакансий предлагают меньше на 25 тысяч.
Реклама. Вот что я нашла. По запросу квартира в окружении леса и близко к центру. ЖК «Вилл Тауэрс», где вы гуляете по своей набережной. Наблюдаете из окон простор пышных деревьев, огни Сити и МГУ, а за 4 минуты добираетесь до ТТК. «Вилл Тауэрс». Ключи уже в этом году. Скидка на квартиры в апреле 20%. Застройщик ООО «Минские холмы». Проектная декларация на
наш.ком.р. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 29 и 30 апреля Театр нации. Спектакль «Дядя Ваня» в постановке Стефана Брауншвейга, одного из лидеров современной европейской режиссуры. По мнению Брауншвейга, ключ к сегодняшней постановке «Дяди Вани» – экологическая тема, которая волнует весь мир. В главных ролях Евгений Миронов, Виктор Вержбицкий, Владимир Кошевой, Марина Александрова и Юлия Пересильд. Подробнее на theaterofnations.ru. Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Москва 87.5. Санкт-Петербург 107.4.
Деньги. Зона евро не первый монетарный союз. Например, франк КФА используется в 13 странах Африки, объединенных в две зоны. Западноафриканский валютный и экономический союз и Центральноафриканское валютно-экономическое сообщество. Эксперты МВФ подсчитали, что в государствах, входящих в эти зоны, финансовая дисциплина и прозрачность выше, инфляция ниже, а внешние факторы наносят меньший ущерб экономике.
История денег на Business FM. Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13.45 в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи повышается на 1% в ходе торгов на площадке и составляет 3474 пункта. Рубль, в свою очередь, незначительно слабеет к доллару и в символическом минусе к евро. Доллар торгуется дороже 93 рублей, евро дороже 99. Бизнесмену и политику Рубену Варданяну, который содержится в СИЗО в Баку, впервые за более чем две недели разрешили позвонить родным. По их словам, бывший госминистр непризнанного Нагорного Карабаха заявил о полной изоляции. Газета «Ведомости» пишет, что автодилеры будут торговать автомобилями друг с другом через новую платформу. Это будет аукцион в интернете, где юрлица будут продавать как новые, так и поддержанные машины. Чтобы запустить платформу, может понадобиться до 100 миллионов рублей. Эти и другие темы в нашем эфире. Рубену Варданяну, который на днях объявил голодовку в СИЗО в Баку, впервые за более чем две недели разрешили позвонить родным. Варданян позвонил своей родной сестре, которая находится в Армении. Суть разговора в беседе с Business FM передал сын Рубена Варданяна Давид. Он рассказал, что звонок длился несколько минут.
И это был такой короткий разговор, где он, конечно же, не мог многое рассказать, но просто вот они поговорили, хотя бы услышали голос его.
Какое впечатление у тети?
Он такой какой-то очень смиренный, который, как мне рассказали, бывает у людей, которые уже давно... То есть он продолжает свою голодовку. И, знаете, этот звонок был сделан вот в субботу, что крайне странно, потому что обычно всегда звали звонки только по вторникам. Голос был очень такой, ну да, со смирением как бы вот такой судьбы. И такая самая ключевая фраза, которую, как я понимаю, он сказал, то, что он для себя понял, что принципы и ценности важнее даже самой жизни, что он что-то намного лучше понимает лауреатов Ауроровской премии, которую он в свою очередь делал. Зная отца, он человек принципиальный, он это сказал не просто так. Он всегда заявлял публично, некоторые верили, некоторые не верили, что он будет с народом Арцаха до конца и будет отстаивать эту позицию. И вот сейчас, к сожалению, вот мы дошли до этой ситуации, где вот он принял для себя вот это решение, и мне кажется, он не просто так сказал эти слова, которые он сказал.
Возвращаясь к теме здоровья, голодовка продолжающаяся, мы же не знаем даже подробности.
Как он нам сказал, что его держат в полной изоляции, то есть он даже упомянул слово «карцер», что, значит, страшно в это поверить, но у него нет доступа ни к чему, ни к книгам, ни ко всем остальным. Он говорит, что есть много времени подумать, как всегда, очень философски, но он еще сказал, что к нему не приходит почти никто, единственное, что делает, проверяют давление. Но все понимают, ну, это смешно, когда у человека уже голодовка продолжается почти три недели, измерять давление и проверять вообще никакие другие показатели. Это просто опасно. После состояния его здоровья мы ничего не знаем. Но оно ухудшается с каждым днем, как вы понимаете. Мое опасение, что вот он сказал вот ту последнюю фразу, которая была для нас ключевой, про то, что принципы ценность для него важнее жизни. Это вот для него вот была констатация чего-то. Дальше что как будет, на что он будет готов, я не могу сказать. Вот, но мы опасаемся худшего. И вчерашний звонок только усугубил наше переживание. Я хочу выразить огромную благодарность СМИ, потому что, опять же, вот для нас было очень показательно, что ему дали звонок вчера, когда ему никогда не давали звонить по выходным, это был крайне нестандартный звонок. И я уверен, что роль СМИ, которая осветила вот эту новость, так обширно сыграла в эту роль. Поэтому огромную благодарность вот в вашем лице всем СМИ, которые сыграли свою роль. И я очень надеюсь, что дальше это продолжится. Просто видите, это значит, что есть какой-то эффект, и вот это дает нам небольшую надежду, какую-то тяжелую минуту.
Сын Рубена Варданяна Давид, бизнесмен и бывший госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики, с сентября прошлого года находится под арестом в Баку. Ему предъявили обвинение в финансировании терроризма и незаконном пересечении границы. Варданяну грозит до 14 лет заключения. Его семья требует от азербайджанских властей допустить к политику представителей Международного комитета Красного Креста, чтобы специалисты дали сведения о его здоровье и обеспечили ему помощь на время голодовки. Также родственники потребовали от Баку освободить всех армянских политзаключенных. О позиции Баку рассказывает политический обозреватель, главный редактор азербайджанского издания «Вести» Ниджат Гаджиев.
В Азербайджане периодически поступают новости со стороны госструктур о состоянии всех глав сепаратистского режима. То есть это не только лишь касается Варданяна. Есть, в конце концов, Международный комитет Красного Креста, который периодически посещает и смотрит за их состоянием, потому что ему позволили позвонить. Это армянские нарративы о том, что якобы Азербайджан убивает, режет и так далее. Ничего подобного. В условиях содержания обо всем этом известно хорошо всем международным структурам, которые этим вопросом интересуются. Он объявляет голодовку лично для того, чтобы вновь политизировать свою личность и вернуть медийное пространство. Он имеет очень широкие связи с разными медиа, в России в частности, и за пределами России. Если бы были бы угрозы и жизни, плохие условия содержания и так далее, этот вопрос был бы поднят на международном уровне со стороны международных структур, а не медиа. Плюс ко всему, что этот вопрос поднимают армяне в силу того, что им этот вопрос выгодно преподнести Азербайджан в качестве такой злой страны, которая ненавидит армян. Ничего подобного. Азербайджан сегодня даже готов предоставить армянам, которые хотят жить в Карабахе, гражданство дать. Но они должны жить по условиям Азербайджана.
Завтра в Москве состоятся переговоры президентов России и Азербайджана. На ваш взгляд, будет ли поднят на переговорах вопрос о судьбе Рубена Варданяна? На каких условиях Азербайджан может пойти на смягчение? Что для этого нужно в том смысле?
Этот человек, сидя в Карабахе, угрожал руководству Азербайджана, его семье, лидеру Азербайджана. Он финансировал сепаратизм, терроризм. Потом в итоге обернулся, что наши солдаты погибали. Разве этот человек достоин того, чтобы президент России, который решает геополитические задачи региона Южного Кавказа в том числе, есть очень важное событие, российские миротворцы ушли с Карабаха, в этой всей глобальной ситуации поднимать вопрос, это как? Я не думаю, что это возможно. Я не исключаю, что на каком-то этапе, когда-то Азербайджан примет амнистию, хотя у него очень тяжелая статья, но возможно, чтобы там на международном уровне решение будет принято под гарантией того, что Варданян, но он тоже извинится перед международным обществом, что вот он был неправ, что он готов дружить с азербайджанцами и прочее. Но Варданян вместо того, чтобы извиняться, делать какие-то положительные заявления, он идет на голодовку, обострение, его семья актуализирует СМИ, идет давление на Азербайджан. Азербайджан не та страна, которая под давлением кого-то или чего-то пойдет на какое-то послабление. Азербайджан не допустит, чтобы он умер от голода.
Политический обозреватель Ниджат Гаджиев. Рубен Варданян – основатель инвесткомпании «Тройка Диалог» и бизнес-школы «Сколково». Он входил в список богатейших людей России по версии журнала Forbes. В сентябре 2022 года Варданян объявил, что отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. Он был главой правительства непризнанной республики с ноября 2022 по февраль 2023 года. Автодилеры создадут платформу для торговли автомобилями между собой. Она будет представлять собой аукционную площадку в интернете по продаже новых и подержанных автомобилей между юрлицами дилерскими предприятиями. Также такие аукционы соответствуют мировой практике, и дилеры используют их, в частности, для продажи неликвидных машин. Проект назвали платформа Road B2B. Стоимость размещения объявления о продаже автомобиля составит 1000 рублей для сторонних лидеров и для сторонних дилеров и 500 рублей для членов Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», следует из презентации проекта, с которой ознакомилась газета «Ведомости». На первом этапе на аукцион будут выставлены порядка 150 тысяч машин, продолжает редактор отдела индустрии газеты «Ведомости» Денис Юшенков.
На протяжении некоторого времени российский авторынок, как новых, так и поддержанных автомобилей, находится в достаточно стрессовом состоянии. Это связано и с последствиями коронавирусных времен, и с последующим началом СВО. Теперь дилерам предстоит наладить еще один канал перепродажи этих машин между собой. Эта инициатива, ее пробовали реализовать еще в 2021 году в формате Classified, электронной площадки наподобие Автору, Дром, Авито Авто для продажи автомобилей. Но тогда мотивация дилеров была несколько иной, потому что тогда в первую очередь стояла задача как-то побороться с тем ростом цен, который был на этих площадках для размещения объявлений, потому что для физлиц оно бесплатное, а по этим площадкам надо зарабатывать деньги, и они их зарабатывали, взимая комиссию за размещение объявлений с юрлиц, то есть с автосалонов. Совсем отказаться от этих площадок автосалоны тоже не могли, потому что, например, еще тогда многие мои собеседники говорили о том, что порой до половины и более трафика в салоны приходит именно с этих каналов. Основной скепсис игроков рынка в отношении проекта связан с тем, что не совсем ясно, где, каким образом дилеры смогут набрать запланированные для себя 150 тысяч объявлений по продаже машин на эту площадку. Потому что сейчас, если у тебя, как у дилера, есть в наличии хорошая машина, то ее гораздо проще и, в общем-то, дороже будет продать через шоурум, что называется офлайн. Вот. А, соответственно, вероятность того, что неликвид будет продан быстрее через эту площадку, пока нет. Тем не менее, будем надеяться, что у них все получится.
Редактор отдела «Индустрия» газеты «Ведомости» Денис Ильюшенков. Аукционная площадка может быть запущена до конца этого года. Сейчас идет подбор финансового инвестора для проекта и привлечение региональных дилеров. По оценке президента РОАТ и председателя совета директоров БН «Моторс» Алексея Почеколдина, для запуска платформы потребуется от 60 до 100 миллионов рублей, которые в основном пойдут на создание IT-инфраструктуры.
Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Отличное. Вторичное. Германия – это та страна, где сортировать мусор каждый гражданин обязан по закону. Прямо около домов стоят разноцветные контейнеры. Желтый обычно для пластика, синий для бумаги, коричневый для органических отходов, а черный для всего остального. И не дай бог подойти к сортировке и выбросу мусора недостаточно ответственно, потому что это почти наверняка увидят из своих окон бдительные соседи. И под угрозой вызова полиции потребуют все сделать как положено. Обижаться в этих случаях бессмысленно. Ведь если в контейнере окажутся не те отходы, то мусорщики не станут их забирать, а при частых нарушениях и вовсе поднимут тарифы для всех домохозяйств на улице. Правила довольно жесткие, зато Германии удается перерабатывать более половины от всего объема отходов. Отличное вторичное. На Бизнес FM. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. Как ни странно, жажда заслужить расточаемые нам похвалы укрепляет нашу добродетель. И похвалы нашему уму, доблести и красоте вправду делают нас чуть умнее, доблестнее и красивее. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
В Москве 13 часов 57 минут, студия Алиса Потапова. Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду. Инцидент произошел в Яковлевском городском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, один из разгонных блоков упал во дворе многоквартирного дома, никто не пострадал, разрушений также нет. После гибели двух человек в результате пожара на заводе в Воронеже возбуждено уголовное дело. Жертвами стали три человека, двое пострадали. Пострадавшая женщина была госпитализирована. Возгорание произошло в цехе по производству электрооборудования. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Огонь потушили. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел сегодня в Москву. Его борт приземлился в столичном аэропорту Внуково-2. Алиев проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным. Также лидеры встретятся с ветеранами, строившими Байкал-Амурскую магистраль. Встреча приурочена к 50-летию начала строительства БАМа, которую курировал отец нынешнего президента Азербайджана Гейдар Алиев. Уровень реки Тобол в районе села Коркино в Тюменской области за сутки поднялся на 80 сантиметров. Коркино первым встречает паводок, сообщили местные власти. В регионе с 8 апреля действует режим ЧС по паводку. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Пик паводка прогнозируется в ближайшие дни. Глава армейской разведки Израиля генерала Арон Халива уходит в отставку. Причина этого называется провал работы израильских спецслужб, которые не сумели предотвратить атаку палестинских боевиков на Израиль 7 октября прошлого года. Тогда жертвами атаки стали более 1000 человек, еще 240 были взяты в заложники. Халива сам попросил об отставке. После почти 40 лет воинской службы он также уйдет из армии. О погоде. В Петербурге днем плюс 7 градусов, в Москве переменная облачность до плюс 15. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13.59, точное московское время. У микрофона Олег Овчаренко. Здравствуйте. Евросоюз впервые заговорил о запрете поставок российского сжиженного природного газа. По словам главы МИД Швеции, эта мера может войти в 14-й пакет